Добрый вечер. В Москве 20 часов, в Киеве 19, в Тель-Авиве 19, в Нью-Йорке полдень. И как всегда в понедельник, как всегда в это время, я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Сегодня не будет гостей, сегодня мое особое мнение. На «Эхо Москвы» это когда-то называлось «конференция со слушателями». То есть, когда автор и ведущий программы берет весь эфир на себя, что ровно я и собираюсь сделать сегодня. По разным причинам, в том числе потому, что мне кажется, что главные новости, а именно очередной мирный план, очередной план по урегулированию войны, постановке войны между Россией и Украиной, безусловно, сейчас заполняет и полосы газет, и сообщения телевизионных каналов. Об этом говорят люди в Москве, и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. Поэтому это сейчас очень важная тема. Эта тема, ко всему прочему, еще обросла уже каким-то грандиозным количеством мифов и конспирологии, и чего только там уже нет. Знаете, я когда впервые прочитала этот 28-пунктный план, наверное, уже многие писали о том, что было полное ощущение, что это просто какой-то перевод с русского был. Во всяком случае, какие-то пункты, ну, точно были написаны по-русски и переведены по-английски, причем не переводчиком, а каким-нибудь автоматическим переводчиком. Но тут я вспомнила, знаете, есть такая длинная телеграмма Джорджа Кеннона, известного посла Соединенных Штатов в Москве в 40-х годах, который на вопрос его коллег в Вашингтоне, почему советские не отказываются подписывать там какой-то торговый договор, который им должен же быть тоже выгоден, он на это написал, значит, огромный текст на примерно 20 страниц, 5600 знаков с пробелами, и в котором он, главное, о чем он писал, это то, что в Вашингтоне совершенно не понимают суть советской власти, ее институтов и то, как организована эта власть и как в этой организации существуют ее лидеры. Прежде всего Сталин, там, Молотов и так далее. И он написал о том, что самое важное, когда вы имеете дело с советскими, писал Кеннон, это понимать, что они уважают только силу. Ничего другого они не уважают. Если вы начинаете их как-то уговаривать, их пытаетесь умилостивить, им что-то такое, значит, предложить какие-то коврижки, они воспринимают это как слабость, как то, что вы в себе не уверены, как то, что вы хотите их, значит, заманить. Вот это вся эта культура переговоров, попытки понять точку зрения оппонента, которая совершенно естественна для западной культуры, в Советском Союзе, где было одно мнение, и оно было правильное, все остальные были неправильные, просто не существовало этой культуры. И большевики, и тиран Сталин, и, значит, проститутка Молотов, и все остальные, они жили именно в этой парадигме. Надо давить, надо продавливать через колено, врага надо додавить, врага надо убить, врага надо сломать. Это было написано в указаниях для НКВД там, времен Большого террора. Врага надо обязательно сломать. Поэтому Джордж Кеннон, он писал о том, что очень важно вот это persistent pressure, постоянное давление. Не надо предлагать никакой дружбы. Никогда и никакой дружбы они не примут. Соединенные Штаты – это враг. Никакой попытки, дать какие-то коврижки или услышать какие-то, значит, слова, какой ты молодец или какой ты умный или еще что-нибудь в этом роде. Совершенно бесполезно. Они в это тоже никогда не поверят. Вот очевидно совершенно, что в сегодняшнем Вашингтоне, и не только в сегодняшнем, так было, к сожалению, и в предыдущем Вашингтоне Джозефа Байдена, и, боюсь, и в Вашингтоне Барака Обамы до определенной степени, до того, как Обама узнал, что российские шпионы залезли в избирательные штабы в 47 штатах Соединенных Штатов. Так вот, вот есть это представление, что с Путиным надо разговаривать, вот его надо гладить по голове. Вот так, как сейчас Европа научилась разговаривать с Трампом. Что Трампу надо все время говорить, какой он великий. И тогда все будет окей. Вот с Путиным и с его ребятами это совершенно бесполезная затея. Потому что эти ребята, как писал Джозеф Кеннон, Джордж Кеннон, извините, Джордж Кеннон, уважают только силу. Вот тогда они готовы разговаривать. Когда Трамп ввел санкции против Роснефти и Лукойла, и цена российской нефти периодически стала опускаться ниже 40 долларов за баррель, вот этот разговор Путин и его ребята понимают. Когда Трамп сказал, что, может быть, он даст Украине томагавки, хотя здесь всем было понятно, что, конечно, никаких томагавков он не даст. Но тем не менее, что он может дать Украине томагавки, которые легко долетят до Москвы и до Валдая и до всех остальных резиденций Путина, вот к этому Путин и его ребята отнеслись серьезно. И тут же отправили Кирилла Дмитриева, значит, обсуждать бизнес с американцами. Трамп, собственно, я говорила это уже не раз, Трамп в своей книге «The Art of the Deal» — «Искусство сделки». Он прописал все это. Тут ничего не надо выдумывать и придумывать. Вот это сначала такой накат, загнать противника в угол, потом начать отрабатывать назад и встретиться где-то на середине, и по дороге еще, значит, облизать противника, если очень надо, и сказать ему, что на самом деле это так, это вот мои советники, они там что-то такое там говорят, какую-то дурость, а я-то вас очень люблю, и я к вам очень хорошо отношусь. Вот это все прописано в этой книге Трампа. Но, к сожалению, Трамп и его, многие его советники совершенно не понимают, что с чекистами так абсолютно бесполезно разговаривать. Путин уважает силу. Вот эта рестализация, которая идет сейчас по всей России, это отражение взгляда Путина. Сила. Нет, там не нужны массовые гулаги, потому что там не нужен бесплатно рабочий рабский труд, но вот закатать в асфальт, значит, отрезать, если, значит, чтобы не размножались и так далее. Вспомните все эти замечательные шуточки Путина времен его, когда он еще был самим собой, пока его не назвали единственным европейцем в России и не стали ему создавать какой-то такой благообразный образ для Запада, который Запад тут же полюбил, особенно когда он до половины разделся. Так что это вот эти все шуточки, это как раз очень точное отражение естества Путина, и вот эта чекистская культура прогибания, значит, переламливания через колено, глаза вырву там, или смотреть мне в глаза и прочее, прочее, прочее. В этом и, к сожалению, люди, которые занимаются внешней политикой в Вашингтоне, во всяком случае, занимались ее при Байдене, занимаются сейчас. Вот Байден – это главная его и трагическая ошибка Байдена, который полагал, что если Путин говорит, что он сейчас долбанет атомным оружием, то надо испугаться и тут же отрабатывать назад. Тем самым Байден показывал Путину, как он его боится. В этой ситуации единственное правильное поведение для чекистов – это только вперед, выброшенный кулак, не отступать, продолжать давить. И, собственно, и то, что война в Украине растянулась на 4 года, это в большой степени результат этой трагической ошибки Байдена совершенно. Хотя он всю жизнь сидел в Комитете по иностранным делам Конгресса, и тем не менее он так и не понял, с кем он имеет дело. Собственно, попытка вот этой так называемой перезагрузки, когда пришел Обама, это была точно такая же ошибка. Давайте попытаемся с Путиным договориться. Обама прилетает в Москву, он встречается с президентом Медведевым, но обязательно встреча с Путиным. Путин с ним разговаривает так, как они привыкли между собой говорить о Бараке Обаме. А говорили о нем они исключительно, так сказать, в расистских категориях. Да? Так же, как они там бананы всякие показывали, карикатуры всякие публиковали и так далее, и так далее. То есть не они, а те, кто хотел Путину и ребятам понравиться. Вот он разговаривал в таком же тоне. Об этом рассказывал Майк Макфол, который при этом присутствовал, тогдашний посол Соединенных Штатов Америки в Москве, который, кстати, сейчас написал очень хорошую книгу «Демократия против автократии». И она только что вышла. Так вот, понимаете, и до тех пор, пока путинские ребята, а это были, кстати, пригожинские люди в большой части, не залезли в компьютеры избирательных штабов Соединенных Штатов Америки, до этого момента Обама не воспринимал Путина серьезно. Как он говорил, это, ну, такая региональная держава. Тут же Путин влез в войну в Сирии, чтобы доказать Обаме, что он не региональная держава, а он реальный пацан. Он сейчас всем покажет. И он и показал, кстати говоря. И, наконец, Обама встретился с Путиным на полях Генеральной Ассамблеи ООН, где-то там в коридоре. И ему жестко сказал там: прекратите делать то, что прекратите влезать в наши выборные компьютеры. Еще раз повторяю, в 47 штатах Америки тогда влезли в разные компьютеры и пытались таким образом повлиять на выборы. Тоже они плохо, конечно, понимали, как это делается, но тем не менее залезли. А потом была знаменитая история с SolarWinds в 2019 году, когда чуть ли не тысячи агентов КГБ, ФСБ сидела в разных городах Америки, залезая, значит, во все возможные системы Амазона, Майкрософта и так далее, и так далее. Это был такой холодный душ. Ну так вот, возвращаясь к нашей теме. Собственно, эти 28 пунктов, вот есть отражение этого какого-то чрезвычайно, с одной стороны, примитивного, с другой стороны, странного для страны, где работают очень сильные специалисты по Восточной Европе и по России, и где многие кафедры разных университетов изучают и российскую историю, и российскую литературу, и российскую политику, и, значит, Путина Владимира Владимировича и так далее. И чрезвычайно это, конечно, вот для меня это просто удивительно, до какой степени в американской внешней политике постоянно наступают на одни и те же грабли, когда имеет дело с путинскими ребятами. И вот все эти 25 лет они наступают на грабли. Первая наступила на грабли, я помню, Кондолиза Райс, когда после войны госсекретарь Соединенных Штатов в администрации Джорджа Буша-младшего, когда Россия почти дошла до Тбилиси, там остановилась во время российско-грузинской войны, остановилась в 150 километрах от Тбилиси, то есть один марш-бросок был для того, чтобы захватить столицу Грузии, после чего американцам пригрозили дикими санкциями, введением флота там, американской эскадры, ее вели в Черное море, на этом все и закончилось. Через 3 месяца про санкции все забыли, и Путин отлично понял, что с этими ребятами, с американцами, он может делать все, что он захочет. Опять же, это было удивительно, потому что Кондолиза Райс всегда была специалистом по России, знает русский язык, сейчас преподает в Стэнфорде, и тем не менее, это была классика, просто классическая совершенно ошибка в отношениях с Путиным и его чекистами. Другими словами, вот эта долгая, длинная телеграмма Джорджа Кинана – это то, что тем, кто имеет дело сегодня с Путиным и его ребятами, надо заново перечитать. Она не утратила своей актуальности. А теперь возвращаясь к этому удивительному 28-пунктному плану. Прежде всего, совершенно непонятно, кто его, собственно, писал. Я разговаривала с очень хорошими своими источниками в Вашингтоне, с разными, и с журналистскими, и с нежурналистскими. И, собственно, сейчас выдвигаются две версии. Она впервые была, значит, опубличена агентством Bloomberg вскоре после того, как появился, значит, был обнародован этот 28-пунктный план. А именно, что он был написан, значит, послом по особым поручениям президента господином Виткофом, как известно, большим специалистом по недвижимости в Нью-Йорке, прежде всего, и, значит, Кириллом Дмитриевым, посланником Путина, который тоже занимается разными бизнес-сделками, хорошо говорит по-английски, которого, значит, секретарь, министр, можно сказать, экономики Соединенных Штатов Бассенет назвал мелким пропагандистом. Очень точная характеристика. Но, тем не менее, целый ряд людей утверждает о том, что план был написан именно вот Витхофом и Дмитрио, что в Белом доме, в том числе и в National Security Council, значит, в Национальном совете безопасности, который возглавляет Марко Рубио, он же, значит, министр иностранных дел Соединенных Штатов, да, секретарь, значит, по иностранным делам. Так вот, тоже не был поставлен в известность. Для них, для всех это было абсолютно такой сюрприз-сюрприз. Большое удивление. Собственно, Трамп даже этого не скрывал. И когда его журналисты спросили, является ли этот 28-пунктный план, а тут все обалдели, конечно, от этого плана, является ли он окончательным, то он ответил дословно следующее. Не верьте тому, что вы видите. Но и пока это, значит, но что-то хорошее может и получиться, сказал Трамп. Но он повторил вот в прошедшую субботу, что этот план не является окончательным. Так что он сказал в Truth Social, он сказал, план не является окончательным, значит, мы лишь пытаемся положить этому конец, в смысле войне, войне в Украине и тому, как Путин просто уничтожает инфраструктуру, в том числе энергетическую инфраструктуру украинских городов. Просто уничтожает. Собственно, это понимает, и Владимир Зеленский говорил о том, что очень трудно будет пережить эту зиму, ровно потому что Путин уничтожает энергетическую инфраструктуру. Если меня кто-то смотрит из Харькова или из Чернигова или из Сум или из Тернополя, скажите, есть ли у вас отопление? Потому что то, что я читаю, в Харькове совсем нету отопления. Люди, значит, как-то пытаются выживать. Очень многие уезжают в села под Харьковом. И то же самое происходит в разных городах Украины. Просто потому, что не успевает, хотя существует целая специальная создана база, она находится в Польше, на границе с Украиной, где есть все необходимое для ремонта, для быстрого ремонта электростанции, насколько я понимаю, даже бригада оттуда выезжает. Но тем не менее, когда идут вот эти бесконечные бомбежки, и бомбежки и Киева, и других, и Харькова, и других городов Украины, и дронами, и ракетами, искандерами, калибрами и так далее, это, конечно, Это, конечно, просто вероятно, это просто физически невозможно быстро восстанавливать все разрушенное. И этим, конечно, Путин пользуется. Теперь, что касается этого, опять же, этого 28-пунктного плана, об этом уже очень много тоже писали. Но очевидно совершенно, что этот план написан с большим влиянием российской стороны, прежде всего Кирилла Дмитрова, и Витхов мало чего в этих делах во всех понимает, к сожалению. К сожалению, вот работа Кушнера и Витхова по Ближнему Востоку закончилась, значит, подписанием мирного договора и остановкой войны в Газе. И это была блистательная совершенно работа, и видит Бог, за это Трампу можно дать две Нобелевские премии. Но этот 28-пунктный план просто отражает совершеннейшее непонимание собеседников Кирилла Дмитриева, значит, того, что им предлагает российская сторона. А российская сторона предлагает им превратить Украину в некое подобие Восточной Германии, где какой-то, значит, суверенитет есть, ну, во всяком случае, на бумаге, но при этом все основные решения принимаются оккупационными силами и, собственно, восточные немцы имеют довольно малое влияние на решения, которые принимаются властью. Это постепенно менялось, естественно, но в первые там 15-20 лет после войны, конечно же, советская власть гуляла, как хотела, по Восточной Германии. И понятно, почему. Это совершенно очевидно, что Советские Союзы, прежде всего Беларуси, Украины и Российской Федерации, лежали в руинах после этой страшной войны, и Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Невозможная история. Но здесь совершенно другое. Россия является агрессором, Россия является разрушителем, Россия выступает в роли немцев в войне с Украиной. И в России является оккупационной страной. В этом 28-пунктном плане говорится, значит, Россия пытается предписывать Украине, какая армия она может иметь. Как вы помните, в Стамбуле недавно говорилось про 80 тысяч. В этом 28-пунктном плане говорится про 600 тысяч. САС Украины, у Украины там 900 тысяч, плюс еще всякие тыловые соединения. То есть сократить на 300 тысяч. От Украины требуется, чтобы на ее территории не было никаких иностранных войск. От Украины требуется, чтобы она исключила из своей конституции пункт о том, что она вступает в НАТО. То есть она должна стать совершенно нейтральной страной. Так как это было с Финляндией и Швецией до того, как Россия напала на Украину, и моментально и Швеция, и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический Союз. От Украины требуется, чтобы через 100 дней после подписания договора были проведены президентские выборы. Опять, какое ваше собачье дело, ребята? Когда украинцы сочтут нужным проводить свои выборы. Это их дело. Другими словами, там вот это вот, мы вам сейчас расскажем, как вам жить, дорогие украинцы, потому что иначе мы вас будем убивать. Там это проходит просто красной нитью через весь план. Вы знаете, что европейцы встрепенулись, и даже во время, значит, саммита шел саммит двадцатки в ЮАР, куда Путин не поехал, потому что испугался, что его, значит, там где-нибудь по дороге арестуют. Так вот, они сказали, что они должны, по-моему, сегодня должны собраться европейские лидеры и обсуждать, ну что вот, и значит, глава Европейского Союза вчера выступила, и сказал о трех пунктах, суть которых без Украины и без Европы никакой мирный план не может быть составлен и не может быть подписан. Собственно, Трамп этому не противоречит. Трамп отлично понимает, он уже после Анкариджа, после Аляски, отлично понял, что Путин водит его за нос. Но поскольку ему очень хочется, чтобы наконец был подписан мирный договор, и он мог сказать, что он остановил в том числе войну не только на Ближнем Востоке, но и войну в Европе, то, конечно, когда ему положили вот этот план, насколько я понимаю, он даже сказал, что он его толком не читал. Ему, видимо, там чего-то такое на словах сказали. Ну, давайте, может быть, имеет какой-то смысл. И сегодня Нью-Йорк Таймс пишет, что Зеленский должен в ближайшие дни прилететь в Вашингтон. Посмотрим. Но понимаете, в чем дело? Вот европейцы отлично понимают, что без их помощи Украина не выживает. И действительно, Европа сейчас не только субсидирует украинскую экономику, а там дикий совершенно дефицит бюджета, естественно. Потому что люди либо воюют, либо убиты, и производство толком не может существовать. И либо они производят дроны, то, чем надо воевать. Да, и плюс Европа платит Соединенным Штатам Америки за поставку вооружения. И вроде бы только что был подписан очередной договор, по которому на 150 миллионов оружие пошло Украине из Соединенных Штатов, которые оплачены или будут оплачены Европой. И как мы уже знаем, что Трамп отказался от практики Байдена, который указывал украинцам, какие ракеты Атакамс, на какую, значит, дальность они могут использовать, какие нет. Что делало эти Атакамс практически бесполезными для целей уничтожения, прежде всего, значит, нефтехранилищ, нефтяных заводов и военных производств внутри России. Но при этом европейцы совершенно не готовы отправлять своих миротворцев, назовем это так, своих солдат, своих офицеров в Украину. Поэтому позиция Европы выглядит, ну, чрезвычайно уже странно. То есть, конечно, ребята, вы молодцы, вы Украине очень помогаете, но только вы предлагаете украинцам продолжать защищать всю Европу от дальнейшего нашествия со стороны путинских бандитов. А совершенно очевидно, вот у меня нет никаких сомнений, что Путин не вторгся еще ни в Финляндию, ни в Польшу, ни в страны Балтии, исключительно потому, что он не может, у него нет сил воевать на нескольких фронтах. Мы это видим в Украине. Если российские войска оккупируют какой-то очередной населенный пункт в Донецкой области, то они не могут одновременно продвигаться там в Харькове или в Сумах и так далее. Они могут выдерживать только один фронт, при том, что продвижение постоянно, оно очень небольшое, буквально несколько километров. Хотя в последние недели очевидно, что Путин именно, так сказать, на фоне этого очередного, значит, мирного плана, в кавычках, дал приказ максимально оккупировать, значит, поселки, деревни, там, городки в Донецкой области. Так что на самом деле, но все точно так отлично понимают, понимают это американцы, понимают это европейцы, что у ВСУ, у армии Украины просто не хватает людей. Что поскольку не хватает людей, то российские войска могут просто просачиваться в те дырки, которые не закрыты на линии фронта, просто потому что у Украины нет людей. Собственно, об этом говорил Владимир Зеленский, президент Украины. Он сказал, нам не хватает сил вернуть все. Другими словами, лидеры Украины отлично понимают, что им придется согласиться на вариант, который сегодня существует, например, на Кипре, где есть Северный Кипр, захваченный Турцией, и есть греческий Кипр, который просто Кипр. Никто Северный Кипр не признает, но при этом это реальность. Из Северного Кипра летают самолеты, люди переходят границу между греческим Кипром и Северным Кипром и идут и вылетают оттуда. Турция помогает всеми силами Северного Кипра и так далее. Это реальность. Такая же реальность, как была Восточная и Западная Германия с 1945 года по, там, когда, по 1989-90 год, когда Германия была разделена на два государства. На то государство, которое контролировалось Советским Союзом, вассальное совершенно государство, и государство, которое долгое время контролировалось американцами. Очевидно, Зеленский, когда говорит о том, что у нас нет сил вернуть все, понимает, что вероятно, придется замораживать этот конфликт на то, что называется линии соприкосновений. И это есть в этом 28-пунктном плане о том, что там указывается, что украинские войска должны полностью оставить Донецкую область, Луганскую область. Россия так контролирует, насколько я понимаю, на 100%. Донецкую область, насколько я понимаю, сейчас после последних вот захватов последних недель Россия оккупирует на 80%, значит, требование, чтобы ВСУ ушло из Донецкой области полностью. Что касается Херсонской и Запорожской областей, то там, согласно этому 28-пунктному плану, заморозка конфликта происходит на линии соприкосновения. Это значит, что Мариуполь остается оккупирован российскими войсками, а Херсон и большая часть Херсонской области, большая часть Херсонской области остается оккупирована российскими властями, а город Херсон остается под контролем Украины. Точно так же Запорожская область. Насколько я понимаю, Путин готов даже отдать Запорожскую АЭС Украине, но вот ту часть Запорожья, которую они уже захватили, они собираются и дальше контролировать. Как это может происходить без миротворцев, я вообще, честно сказать, не понимаю, без тех голубых касок, которые стояли, например, там, в той же Грузии после войны Грузии с Абхазией, Грузии с Южной Осетией. Или там других, там, я не знаю, там, в бывшей Югославии. Но, тем не менее, не знаю, решится ли на это Зеленский, но, судя по всему, просто никакого другого выхода, как замораживать войну по линии соприкосновения у Украины нет. Тем более, значит, насколько Украина может согласиться на сокращение своей армии до 600 тысяч, большой вопрос. Кто-то мне говорит, что вот оставшиеся там 300 тысяч, это тыловики, это там всякие батальоны обеспечения, это врачи, это медсестры, это, я не знаю, там люди, которые обеспечивают там связь и так далее. Плохо я понимаю, как Украина может продолжать защищаться и верить тому, как записано в этом, что значит в этом плане, что Россия обязуется не нападать на Украину, правда? Россия, Путин обязуется не нападать на Украину? Мы это, ребят, с вами уже наблюдали. И в 2014 году он обязуется не нападать на Украину, и в Крыму нету никаких российских спецназовцев, есть только вежливые люди. А через год он говорит на прямой линии, что да, конечно, наш спецназ стоял за спиной тех, кто голосовал на референдуме. Иловайский капкан – это тоже, конечно, никакое не нападение на Украину. Это все, значит, исключительно местные сепаратисты. Ага. Только туда ехали военные под видом того, что российские военные под видом того, что они в отпуск туда едут. А потом точно так же мы писали об этом бесконечно в New Times, как просто фиксировали, как российские военные в военной форме, но срезав отличительные знаки, переходили границу. Все про это абсолютно знали. Я уже не говорю о том, что туда в белых грузовиках Красного Креста доставлялись рубли и ходили именно, чтобы люди могли расплачиваться именно рублями в магазинах и так далее. И рубли, и оружие. Красный Крест сильно помог Путину. Так что верить, как можно поверить в то, что Россия больше не нападет на Украину, пока жив Путин? Пока у власти находится эта корпорация людей, которые уважают только силу, которые верят только в силу, которые понимают, что только что Россия великая, все остальные должны лизать ее сапоги. Ну, это же просто смешно. Ребята, ну надо же все-таки немножко учить историю, понимать, что такое институциональная культура КГБ, что такое организационная культура КГБ. То, что сейчас, я много раз об этом говорила, тот режим, который существует в России сегодня, это фашизм. Это корпоративный режим, абсолютно закрытый, милитаризованный. Вся идеология, которая построена на силе. На силе как внутри страны. Посадим любого, кто песню не так споет, как случилось с Наока, да? Или как случилось с парикмахершей, господи, из какого-то Подмосковья, по-моему, на которую донесла соседка, когда она сказала, что российские войска убивают украинцев совершенно ни за что, и получила несколько лет, значит, колонии. Как это случается по всей стране? В России больше 1500 политических заключенных. Это в 8 раз, если не в 9, больше, чем было при Брежневе. Понимаете? Такого количества политзаключенных просто мы не помним, ну, с Новочеркасска, с расстрела демонстрации в Новочеркасске при Хрущеве. И всего того, что последовало вслед за этим. И смертные приговоры, и аресты, и заключения, и так далее. И сила, конечно, в отношении внешней политики. Ведь это просто наглядно то, что мы же это просто видим. Все эти дроны без опознавательных знаков, которые летают над Данией, над Эстонией, над Польшей, которые пролетают над европейскими аэропортами, террористические акты на железных дорогах, посылки со взрывчатыми веществами, которые периодически перехватывают и так далее, и так далее, и так далее. Это демонстрация. Вот мы это делаем, потому что мы можем. Понимаете, как говорил Адольф Гитлер, это вопрос силы, а не права. Да? Right was might. Как-то по-другому звучала эта фраза, но неважно, по-русски она звучит ровно так. Мы это делаем, потому что мы можем, потому что за нами сила. Какое право? Нас совершенно не волнует никакого права, говорил Гитлер. Понимаете, это ровно это демонстрирует Путин. Его не волнуют абсолютно никакие ни границы, ни суверенитет, ни международное право, о котором он бесконечно треплется. Мы же это видим. Он бесконечно нарушает границы, он бесконечно нарушает воздушное пространство, его террористы бесконечно действуют в разных городах Европы, травя людей, значит, и прочее, прочее, прочее. И, конечно, вот это примат силы, это которую демонстрирует Путин, делает совершенно невозможным подписание этого 28-пунктного договора. Как? И можно даже, предположим, Зеленский сошел с ума, его продавили. Совершенно просто непонятно, как это может произойти, когда от него требуют в этих условиях, когда идут страшные атаки, в том числе и на Киев, когда там отправляется по 300 дронов, 40, значит, различных ракет, калибров и Искандеров и так далее. Как вообще можно полагать, что Украина может себе позволить сократить армию, отказаться, как требует этот 28-пунктный план, от присутствия каких-либо войск, а имеется в виду в том числе и советники, конечно, которые в том числе находятся на территории Украины во множестве. Как, не говоря уже о том, что очевидно совершенно, что Украине нужны миротворческие войска, которые, если Украина согласится на замораживание конфликта по линии соприкосновения, там должны стоять клубы и каски. Как минимум, там должны стоять европейские войска. Но мы же видим, это же все ля-ля-тополя. А Макрон обещает, Мерц обещает, все они обещают, ничего не происходит. Что еще, конечно, и вот это, мне кажется, это очень важная вещь. Конечно, совершенно потрясающий пункт – это о том, как делятся замороженные российские деньги. Значит, там что-то 350 миллиардов, которые заморожены. И многие настаивают на том, чтобы эти замороженные российские деньги были конфискованы и переданы Украине. Согласно этому плану, 100 миллиардов передается на восстановление Украины, что, конечно, совершенно недостаточно. Страна разрушена. А при этом 150 миллиардов идут в некий российско-американский фонд. Но я так думаю, что вот Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов, вот ровно это и сказали, что по этому плану мы получаем 150 миллиардов. И он сказал, ну давайте, ребят. Это, конечно, ужасно смешно. Это совершенно коррупционная история. Это попытка купить согласие американских внешнеполитических властей. И это, конечно, мне кажется, что Европа не может допустить, но при этом, поскольку Европа допускает все остальное значительно худшее, то я, собственно, не удивлюсь, что они опять будут долго-долго кричать, потом закроют глаза, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Собственно, за исключением министра иностранных дел Польши Радека Сикорского и поляков, которые по-настоящему готовятся к вторжению России и стран Балтии, которые тоже готовятся к вторжению России совершенно серьезно, вот все остальные ведут себя вот именно в этой парадигме. Ничего не слышу, ничего не вижу, никому ничего не скажу. Что есть положительно в этом 28-пунктном плане, с моей точки зрения? Это, конечно, то, что Украине предлагается дорожная карта для вступления в Евросоюз. Понятно, что не произойдет сразу, но тем не менее это очень важно. Второе, что Соединенные Штаты дают гарантии безопасности Украине, а именно, что в случае вторжения России, значит, что совершенно неизбежно. Так вот, это будет не пятая, значит, статья Устава ООН, когда нападение на одну страну НАТО является нападением на все страны НАТО. Уже как это действует эта статья, мы тоже с вами уже наблюдали. Никак. Но, тем не менее, это какие-то гарантии Соединенных Штатов. Учитывая, что Трамп вряд ли пойдет на второй срок, учитывая, что, значит, в промежуточных выборах его партия, скорее всего, проиграет, и контроль за, как минимум, за нижней палатой перейдет к демократам, если, конечно, они совсем не пересобачатся все друг с другом, то В общем, это означает, что Трамп не берет на себя никаких обязательств. То есть это потом то ли шах, то ли, значит, осел помрет, или как там было, то ли шах помрет. Короче, значит, это можно подписать. Очень важный пункт об инвестициях в Украину, но это, собственно, этот договор, это, собственно, было инвестиции в Украину, то, что было подписано вот по этой сделке по редкоземельным элементам, согласно которой Соединенные Штаты получают там большой процент, чуть ли не 50% от разработки редкоземельных элементов на территории Украины, там запасы теоретические на полтриллиона, но долларов, сколько на самом деле, сколько, во что обойдутся значит, эта добыча, пока никто не знает, какова на самом деле будет, каковы будут издержки. Но, тем не менее, это очень важный был договор, потому что это как бы гарантирует какие-то инвестиции. Поэтому в этом смысле ничего нового в этом плане нет. Что касается, значит, запрета на вступление НАТО, отказ и исключение, соответственно, этой статьи из Конституции Украины, то, собственно, Зеленский об этом уже сам говорил. Цитата. «Украину в НАТО не зовут и не берут, так что говорить тут не о чем». Другими словами, Зеленский готов на то, чтобы, по-моему, должно быть там голосование Рады, там это какой-то процесс для исключения этой статьи из Конституции Украины, но, видимо, он к этому, это как раз готов. Вот, собственно, понятно, значит, что еще понятно, что сейчас включились в процесс, только что были, значит, в выходные были переговоры украинской стороны с американцами в Женеве, подключаются, я надеюсь, европейцы каким-то более серьезным образом, чем просто заявление лидера Евросоюза о том, что три пункта неприемлемы. Начинаются опять переговоры. То, что говорят мои собеседники в Вашингтоне, они говорят о том, что, собственно, это реанимация плана, который циркулирует уже как минимум полгода. И вот они, вот, значит, Витков с Дмитрием его значит, реанимировали. Очевидно также, что Россия сохранит за собой контроль над оккупированными территориями. И пока жив Путин, и пока от власти не уйдет корпорация его КГБшников, рассчитывать на то, что Украина вернет себе Донбасс, Крым, Херсонскую и Запорожскую область, не приходится. Это просто реальность. Поэтому говорить о восстановлении границ 1991 года, в общем, серьезно не приходится. Что, собственно, значит, Россия требовала отказ Украины от евроинтеграции, но Евросоюз готов давать дорожную карту по вступлению, и очевидно совершенно, что этот пункт будет исключен, хотя, опять же, понимаете, Путин очень хорошо понимает, что европейцы, они очень радикальны в своей риторике. Они очень здорово размахивают руками. Но когда доходит до реальных действий, то мы с вами наблюдали и снабжение оружием Украины, значит, когда там на Рамштайне собиралось 60, 66 или 64 государства мира, которые готовы были, значит, помогать Украине оружием. Да, конечно, еще раз повторяю, сейчас Европа платит за оружие, которое поставляют Соединенные Штаты, платит, очевидно, за предоставление Соединенными Штатами разведданных, это Европа не может сама делать, совершенно ей необходимы Соединенные Штаты и спутники Соединенных Штатов. Но, тем не менее, я бы вот не слишком бы торопилась бы с разговорами про вступление, про принятие Украины в Евросоюз. Надо еще подождать. Ну вот, это, собственно, то, что касается этого 28-пунктного плана. Есть еще одна тема, которая много обсуждается. Это действительно жуткий коррупционный скандал по делу Атомэнергомаша и отмывки чуть ли не на 100 миллионов долларов, значит, денег, откаты за предоставление, значит, доступа к атомной электростанции, там, и так далее. Это колоссальный совершенно скандал, в котором задействовано много высоких украинских чиновников. Все сейчас пытаются понять, насколько высоко тянется эта откатная схема и что за этим последует. Уже какие-то люди арестованы, какие-то люди бежали из страны, какие-то люди потеряли свои должности. Но, тем не менее, конечно, это кошмарный ужас, когда ты думаешь, что воюющая страна в тот момент, когда у Украины осталось там меньше половины довоенного населения, когда средний возраст в украинской армии там 35 плюс лет, то есть понятно, что молодняк поубивали совершенно, когда у Украины очевидная нехватка, значит, просто человеческой силы, просто вот то, что называется manpower, нехватка людей, которые могли бы воевать, когда люди молодые бегут из страны, потому что не хотят быть убитыми, а старые, у них сил нет уже воевать. Короче, как в этой ситуации можно себе позволить воровать десятками миллионов, у меня это плохо прокручивается в моей голове. Хотя я тут разговаривала с одним своим очень умным собеседником, и он как-то мне напомнил, что во время Великой Отечественной войны существовали притоны, и в блокадном Ленинграде, значит, в горкоме и обкоме партии жрали икру, и, значит, и мандарины, и все что угодно, и Жданов просто у него аж жир сочился из всех мест. А в это время десятки тысяч людей умирали в блокадном Ленинграде, и каннибализм становился почти общепринятой нормой. Так что и в Сталинграде, оказывается, я это совершенно про это, кстати, не знала, что когда окруженные немецкие солдаты, армия Паульса, окруженная в Сталинграде, значит, ела крыс, которых совсем не осталось уже. А в это время у фашистских тыловиков было продовольствие, но они его решили придержать прежде всего для высшего офицерства и для тех, кто могут еще воевать. Ну а эти чего? Эти-то все равно уже почти будут пленными. Так что, насколько я понимаю, это не новость, но от того, что так делали советские и так делали нацисты, меня это совершенно как-то вот не примиряет с той дикой коррупцией, которой было известно и о которой стало в особенности известно сейчас в результате этого чудовищного коррупционного скандала в Украине. Ну вот, это то, что я хотела, о чем я хотела вам рассказать. Теперь значит, пришло очень много вопросов. Сейчас я попытаюсь как наивно звучит, Зеленский решил заморозить. Я имею в виду, но Зеленский, он является, он глава исполнительной власти. В Украине президентско-парламентская республика. Переход к парламентской республике так и не был завершен. Поэтому президент является главой исполнительной власти, которая сейчас подгребла под себя остальные ветви власти в Украине. Ну, я думаю, что это практически неизбежно в условиях войны. Хотя кто-то считает по-другому. И кто-то вспоминает, что во время гражданской войны в Соединенных Штатах Абрахам Линкольн провел выборы. Так что, конечно же, прежде всего, ему бы на себя брать ответственность. И Владимир Зеленский стал лицом Украины. Ну, хотите вы этого или нет? Его знают везде, его принимают везде, его мужеством восхищаются в разных странах мира. Он, конечно, является удивительно талантливым публичным политиком и очень сильным и мужественным человеком. Мне кажется, что это, в общем, очевидно даже оппонентам и противникам, яростным противникам Зеленского. Так что хотите или нет, ну, конечно, прежде всего на него, на его плечи ляжет эта тяжелейшая ответственность отказаться оставить оккупированные земли под контролем людей, которые... Мы знаем, что происходило в Буче, что происходило в Мариуполе, что происходило в других оккупированных селах, деревнях и городах Украины, как Изюм и так далее, и так далее. Я прошу прощения, но президент Трамп трижды становился президентом. Вы можете просить у меня, конечно, Маше, прощения, но президент Трамп выиграл выборы в 2016 году, это был его первый срок, и второй раз он выиграл выборы в 2024 году. Это его второй срок. Конституция Соединенных Штатов не позволяет больше 2 сроков для президента. Была внесена специальная поправка в Конституцию Соединенных Штатов после смерти Рузвельта, который был президентом Соединенных Штатов Америки 3,5 срока. И все поняли, что это бардак, что это безобразие, что это невозможно. Поскольку, как предупреждал нас еще Аристотель, даже самый аристократ духа, самый, значит, замечательный человек, находясь долго у власти, превращается в диктатора. Поэтому и была внесена поправка, которая не позволяет больше 2 сроков. И он был два, он сейчас, он проходит свой, Трамп проходит свой второй срок. Походе же вы являетесь какой-то секретной информацией о торговле Макрона и Зеленского. Так, нет, я не являюсь никакой секретной информацией, но я очень внимательно читаю публичные источники. Я должна вам сказать, что, в принципе, 90% информации находится в открытом доступе. Просто надо источники искать, надо их накладывать один на других, смотреть, где есть девиации, пытаться понять, почему здесь девиации, почему здесь отклонение от какой-то такой более-менее признанной точки зрения и работать с этой информацией. Это профессиональная работа для любого политического журналиста и, конечно же, для человека, который преподает political science, политические науки. Так, по примеру Путина, Трамп будет президентом США навеки. Нет, не будет. Если вы наблюдаете за тем, что происходит в Соединенных Штатах, вы должны видеть, что в Соединенных Штатах очень сильная юридическая власть, очень сильный Верховный суд Соединенных Штатов, это совершенно независимый вид власти, и при всем давлении и федеральные судьи, и Верховный суд Соединенных Штатов сопротивляется и отклоняют различные законы Трампа. 185 уже исков Белый дом проиграл и проиграет еще столько же. Так что так. Так. Немцов еще 15 лет назад говорил, что Путин положит Россию под Китай. Ну, собственно, да. Ну, Борис Немцов был чрезвычайно умным человеком. Он, между прочим, был физиком-теоретиком и очень, очень талантливым. Он работал, почему я это знаю, потому что мы познакомились с Борисом в Горьком, тогда еще Нижний Новгород назывался Горький, в 88 году, когда там было выступление московских новостей. А Борис был тогда, он уже начал заниматься какой-то такой местной политикой. И он работал в лаборатории очень близкому моего друга Льва Ерухимова, профессора, значит, Горьковского научно-исследовательского радиофизического института. Он занимался физикой ионосферы. Горький был закрытый город. Это была бесконечная война, то, чем они занимались. И он говорил о Борисе как о очень талантливом и физике, и публичном политике. Так. Зеркально-симметричная пропаганда. Я не очень понимаю, о чем вы, Сергей 8264, но в любом случае, знаете, вам полезно вот услышать одну точку зрения, услышать другую точку зрения, почитать, найти, может быть, третью, четвертую точку зрения, посмотреть какую-то фактуру, не только по-русски, но по-английски, и потом включить мозги. Тут вот самое главное, это на самом деле включить мозги, а не заглатывать все, что вам говорят. Заморозки не будет, Елена Орлова. Ну, посмотрим. Так. Так, что тут еще? Заморозки не будет. Я понимаю, что война двух фондов. Один копает уран. Ой, извините, убежало у меня что-то там такое про какие-то фонды. Так. Так и в Украине, как и в России, был застой в политическом комьюнити со времен СССР. Вот и воруют эти ноги из одной попы растут. Значит, Джеймс 45, Евгений Марк, на знак восклик, спасибо. Зеленский стал мудрым лидером, совершенно с вами согласна. Он прошел колоссальную совершенно эволюцию от талантливого сатирика, юмориста, главного, значит, владельца «Квартал 95» до потрясающего совершенно публичного политика. Он прекрасный коммуникатор. Понимаете, это очень важно для публичного политика. Он прекрасный коммуникатор. Так разве не парламент должен ратифицировать? Так вот, да, насколько я понимаю, Рада должна ратифицировать, конечно же. Но решение будет принимать вся ответственность, прежде всего, ляжет на плечи Зеленского. Так, в Америке все вокруг денег крутится, это мы еще по фильму «Брат 2» знаем. Ну, знаете ли, если also, нижнее подчеркивание Sprech, нижнее подчеркивание Z, если вы судите о американской политике, вообще о любой политике по фильмам, то мой большой вам привет. Вот это так же, как во время путинского первого срока все политтехнологи вокруг него все время говорили, значит, указывали на фильм, американский фильм «Хвост виляет собака» и говорили, вот-вот это вот все так и происходит, понимаете? Ну, необразованность и темнота – это, к сожалению, отличительная черта и советской, и российской номенклатуры. И этим российская номенклатура отличается от западной элиты. Что включать мозги и знать что-то больше, чем «Брат 2» и «Хвост виляет собакой», к сожалению, нет большой потребности и желания. Какой-то ник «Заводи мотор-ФБК» или не понимаю, совсем не поняла. Да, что касается, кстати, вот тут есть вопрос по поводу русского языка. Насколько я понимаю, российская сторона требует, чтобы русский язык стал вторым официальным языком в Украине, а Украина на это отвечает, что она примет на себя те обязательства, которые существуют в Евросоюзе по отношению к меньшинствам, в отношении языка, identity, защиты религиозного, этнического и расовых меньшинств, которые вот принцип, который существует в Европе, прямо скажем, мы наблюдали, как он, когда касается евреев, он как-то перестает особенно действовать, но тем не менее. Ну вот, собственно, я думаю, что на этом я буду завершать эфир. Я благодарна всем, кто пишет, откуда вы нас смотрите, как вы нас смотрите. И мне ужасно приятно, что вы нас смотрите в Красноярске, и в Саратове, и в Хабаровске, и на Дальнем Востоке, и во Владивостоке, и в Дагестане, и в Волгограде, и в Москве, и в Питере, и в других городах, и в Новосибирске, и так далее, по всей России. Мне это очень важно, мне очень важно. Я прежде всего, конечно же, работаю на российскую аудиторию, и, как я говорил, я буду продолжать вести этот канал и тянуть сайт New Times, а вы там можете читать в том числе и дискуссии, которые идут здесь на YouTube-канале, вы можете их читать в отредактированном смысле, сокращенном значит, текстовом варианте на сайте newtimes.ru. К сожалению, нам пришлось остановить производство новостей, просто нет денег платить зарплаты, и, к сожалению, у нас теперь не будет корректуры, и, значит, будут ошибки, вы будете ругаться, что там на сайте много опечаток. Но это, к сожалению, такая жизнь. И поэтому, как я обещала, я буду продолжать тянуть этот канал и сайт New Times как минимум до тех пор, пока не закончится война. И я слов на ветер не бросаю. Я сказала, что я буду это делать, и я буду это делать. Читайте также сегодня на сайте New Times колонка, очередная колонка Андрея Колесникова из Москвы под названием «Триггернуло». Он как раз пишет о реакции в Москве на вот этот 28-пунктный план. Тоже он как-то без большого энтузиазма к этому относится, но я знаю, что люди в Москве очень интересуются, насколько это реально, потому что от войны устали все. Жизнь в Москве стала очень дорогая. Мои израильские друзья, которые имеют возможность летать в Москву, они говорят, что раньше в Москве было значительно дешевле, чем в Израиле, а теперь цены сравнялись, и даже в Москве они стали выше, чем в Израиле. Они же говорят о том, что большие проблемы со станциями 5G по всей стране, что станции 5G из регионов переносят в Москву и ставят в Москве, чтобы Москва, значит, которая привыкла, где живет вся российская номенклатура, вся эта чекистская братья, чтобы у них все было хорошо и удобно, и комфортно. А зато в других регионах, значит, ставят старые станции, которые выходят из строя, и поэтому бесконечно падает интернет. Очевидно совершенно, что Путину как воздух необходимо перемирие, как минимум для того, чтобы украсть или нелегально завести в Россию всякие чипы, которые Россия так и не производит, и которые приходится завозить через Казахстан и другие, значит, точки Киргизии, Кыргызстан и так далее, из Китая, из разных других стран Юго-Восточной Азии, а без них не будут летать ни «Искандеры», ни «Калибры». Путину необходимо просто заморозка войны, необходимо передых, ровно этого он сейчас и добивается, и ровно поэтому прикладываются такие усилия, ровно поэтому Дмитриев значит, с Витковым значит, ввели в публичный оборот через Axios, через издание Axios, AXIOS. Через это издание ввели в публичный оборот этот 28-пунктный план. Ровно так он появился в публичном пространстве, никак иначе. И уже известно, что утек этот план американскому онлайновому изданию от Кирилла Дмитриева, ни от кого другого. Так что совершенно очевидно, это еще раз показывает, насколько же Путин заинтересован в том, чтобы получить передых и как-то решить нарастающие проблемы в российской экономике. Ну вот, собственно, на этом все. Я благодарю всех, кто слушал. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, те, кто не боится этого делать. Боитесь, не подписывайтесь, ничего страшного. Ставьте лайки, опять же, для тех, кому не страшно это делать. Пожалуйста, пишите откуда и как вы нас смотрите, вот это очень, очень для меня важно. Пишите свои вопросы, я постараюсь ответить после уже в следующие дни на непосредственно в чате на YouTube-канале. И вам всем будьте здоровы и дай Бог вам не болеть. Пока-пока, услышимся через неделю. На этом все. Пока.